На чем мы остановились? Мы остановились, как раз мы только начали, да, вот эту заповедь. Давайте начнем снова. Шилула Аид Бшекера. Запрет на лжесвидетельство. Ну, казалось бы, простая такая вещь, тем не менее, на нее существует специальная заповедь, и надо еще понять, что и как. И если, напомните мне, если я забуду, просто я думаю, что сейчас не стоит сразу мои копейки вставлять, пока мы не прочитали, что пишет автор. Но потом напомните мне, я вам скажу, что я думаю. Я так привык уже немножко работать вот с этим материалом. Так, вот заповедь, да? А если бы не было этой заповеди, что бы мы делали? Вы знаете, что много есть таких заповедей, которые, то, что называется, сихлеим, которые разум человека сам понимает, что так надо себя вести, это логично, и даже иногда мы видели, Хинух пишет, Шорош, да, вместо того, чтобы объяснять нам смысл этой заповеди, говорит, смысл известен всем, понятен, да, что любое элементарное человеческое поведение должно быть таким. Но иногда бывает, что есть какие-то вещи, которые мы бы подумали в каких-то определенных ситуациях. Может быть, можно было сделать по-другому, а заповедь требует нет. Это все-таки нельзя. И вот тут я вам мыслью поделюсь, если он не скажет ничего на это. Давайте смотреть. Шорош. Значит, мы говорили, да, нельзя лжесвидетельствовать. Написано «Лота анеберахоид шакер». Это девятое, кажется мне, уже по счету заповедь из 10, так называемых 10 заповедей, 10 речений, более правильно, если переводить. Асерет ха-диброт они у нас называются. 10 вещей, которые были отдельно сказаны на горе Синай. Две из них, причем первые, люди слышали напрямую от Всевышнего. Это был уникальный опыт, когда каждый еврей стал, можно сказать, пророком, то есть слышал прямо голос Всевышнего без посредников. Потом, где даже остальные заповеди Моше Рабейну им договорил, и люди сказали, мы не выдерживаем, да, такого напряжения слушать голос Всевышнего. Это отдельная интересная тема, что именно они не выдерживали. Я думаю, это тоже у многих людей было по-разному. Для кого-то это было напряжение, потому что это требовало для него духовного как бы роста, который он еще не дорос, скажем так, и для него это было слишком. А для кого-то, наоборот, это было такое огромное наслаждение, что они просто не могли жить с этим дальше. Знаете, когда, ну, как бы, как сильное такое удовольствие, что ты хочешь вслед за ним туда уйти. И даже есть Мидраш, который говорит, что люди там просто упали замертво, и Всевышний их снова оживил. То есть упали замертво не, да, кто-то, может быть, от шока, а кто-то от того, что, наоборот, его душа настолько устремилась к Всевышнему, что она уже не смогла сидеть в этом материальном теле. К чему я это говорю-то? Да, к тому, что вот эти 10 заповедей, это был особенно, конечно, уникальный такой экспириенс, такое событие особенное, и, наверное, не случайно подобраны сюда именно вот эти заповеди, которые мы с вами сейчас видим в списке. Даже есть комментаторы, которые говорят, что, в принципе, в этих заповедях, по большому счету, зашифрованы все остальные заповеди Торы. И кое-что мы с вами, кажется, уже разбирали, да, что, например, заповеди, связанные там с прелюбодейством, да, очень много вещей завязано других, когда люди не знают потом, чей ребенок, не дай бог, и из-за этого создаются многие другие нарушения, как имущественного, так и межличностного характера и прочее. А здесь мы говорим про лжесвидетельство. Казалось бы, простая вещь, говорит тоже Хинух, вот видите, я выделяю вам слова. Шорош мицва зун нигле. Это всем очевидный совершенно смысл этой заповеди. Да, это элементарная база человеческого общества, когда судопроизводство существует корректным способом, да, и не искажается никак людьми. А лжесвидетельство – это самая такая базисная вещь, которая разрушает все понятие справедливого суда. Кешекер нимас венейлах. Он говорит больше даже. Сама ложь, она очень отвратительна. Лейн кол маскиль. В глазах любого разумного человека. Гам кибе идут эмета улам умед. На настоящем, да, на верном свидетельстве, на правдивом мир стоит. Шикол деврей ревод бне адам медбатлим бе идут анашим. Да, ведь когда между людьми существует какой-то спор, приходят свидетели, свидетельствуют, и спор таким образом заканчивается. Бывает, что оба человека, например, считают, что они правы. У каждого есть своя какая-то позиция, они что-то там делали, какой-то бизнес. Один считает, что он вложил вот настолько, а другой вот настолько. И есть какие-то теперь деньги, которые они не могут нормально поделить. Или они нашли вместе вещь, да, классический пример, который Талмуд приводит нам в начале трактата Баамицея, что люди нашли вещь, вместе схватили ее, теперь каждый считает, что он схватил там больше, ближе к середине, или более полностью завладел ею, а тот говорит нет. И они идут в суд с этим. После того, как свидетели засвидетельствуют то, что они видели, и все будет по их свидетельству решено, суд выносит решение. Все, после этого у людей нет причин ссориться. Это очень важно. Ну, конечно, если они порядочные люди, приняли на себя решение суда. Все, ссора закончена, все решили, все как правильно. И бывает такое. У меня была такая история недавно относительно. Там была хитрая очень история. Не знаю, стоит ли рассказывать здесь подробности. Но такая была хитрая история, что мы оказались должны деньги там, за одну услугу, которую мы вроде бы получили, но там за нас обязались другие люди эту услугу оплатить, а потом не оплатили. И был вопрос, или эти люди должны теперь оплатить, поскольку мы рассчитывали на их оплату, и поэтому эту услугу взяли таким образом и так далее, или же все-таки мы должны сами заплатить, потому что мы получили, в конце концов, эту услугу, а то, что они не заплатили, но они нас подвели, и все. И мы как бы, ну там я просто был еще с одним человеком, я как раз, мне было видно, что мы должны все равно заплатить, но у меня был человек, который вместе со мной был в паре, в этом вопросе, и он считал, что нужно пойти еще попытаться отстоять свои права, и мы пошли в суд. И все было очень, вот понимаете, мне так понравился этот опыт. Мы пришли, мы встретились со второй стороной, мы сидели в одном зале ожидания, переговаривались друг с другом нормально, да, ну как нормальные абсолютно люди, которые действительно просто не знают, как правильно поступить. Никому, конечно, не хочется просто так, там довольно существенные деньги, или платить их зря, или расставаться с ними, если положено ему. И это понятно, каждой стороне было понятно, что вторая хочет свое. И при этом было понятно, что если окажется, что мы должны платить или там не должны и так далее, все будут приняты всеми нормально. И все, мы пришли, и судьи долго думали над тем, что мы их спросили, задавали нам какие-то вопросы хитрые, что-то там проверяли, рылись в книгах. И я увидел, что даже не так это просто действительно то, что я думал, что мы должны платить. И нас, в конце концов, отправили домой и сказали, что решение нам пришлют позже. И, в конце концов, прислали, и я оказался прав, мы такие должны платить, но прав это не важно здесь, потому что надо было обосновать это. Они нашли, как это обосновать из книг. И хорошо, мы заплатили, и никакого не было, не осталось ни напряжения никакого между людьми. Понимаете, это было совершенно нормальная вещь, что люди не знают, как правильно. Пошли в суд, и никакого спора нет. А если бы не было вопроса судопроизводства, люди спорили бы. И в конце концов, каждый остался бы при какой-то немножко претензии к другому. То есть в одну сторону в какую-то решили бы, или даже сделали бы компромисс. Но даже иногда, когда делают компромисс, если это не было по суду, если это сделано между людьми, то каждый все равно может потом думать, ну вот это он меня вынудил, на самом деле я не должен был. Так он говорит, для этого существует судопроизводство, чтобы потом не было споров между людьми. «Вимкен идут шекер сибал хурбана и шув». Поэтому лжесвидетельство является причиной разрушения, в общем-то, человеческого общества. Потому что один нанял уже свидетелей, да, пошел по этому уже свидетельству, что-то у другого забрал, тот говорит, ах ты так, и делает еще какие-то вещи, и начинается как бы беспредел, то, что называется. Тут вот вопрос поступил. Интересно, что в 10 речениях Всевышний творил мир. Были уже заложены 10 заповедей, также 10 речений. Ну, конечно, есть не случайно это число 10. 10 заповедей, 10 речений, которым Всевышний творил мир. Вы правы. Это нужно входить уже в глубокие более области, чтобы найти правильно эти параллели. Но оно, конечно, не случайно. И так же, как 10 речений, они описывают разные аспекты, которые Всевышний заложил в это мироздание, чтобы оно стало таким, каким есть. Да, по-простому можно сказать, что 10 заповедей как основа всей Торы, в которой, в принципе, зашифрована вся Тора, они являются тоже какими-то 10 аспектами законодательства, по которым мир должен функционировать, чтобы он функционировал правильно. Ведь Всевышний сделал мир именно таким, каким он должен быть, существуя по Торе. Это ведь нашел Авраам, когда еще не получил от Всевышнего знания свои, которые потом получил, он стал, исходя из того, как он понимал это мироздание, приходить к выводам разным о том, как правильно себя вести. Хорошо. В Имкен, да, так теперь динемица. Законы. Как всегда, мы здесь не учим законы, мы чуть-чуть знакомимся с теми вопросами, которые могут возникнуть, и кому интересно, он посылает их по разным ссылкам на Талмуд и прочие книги, где можно это изучить подробно. Так какие же бывают здесь вопросы? Казалось бы, какие могут быть подробности законов? Не лги на суде, все, что это сложно. Кигон, мими мекаблин, идут у мими эйн мекаблин. Есть, оказывается, категория людей, у которых изначально не принимается свидетельство, потому что есть большие опасения, что они скажут что-то неверное, я даже не хочу говорить солгут, потому что иногда человек даже не лжет, а просто особым способом видит то, что он видит, ему это откладывается в голове по-другому, и благодаря ситуации, в которой человек находится, или каким-то особенностям своей личности, он будет говорить так, но мы это не можем принять. Убамай послубный адам лаид. Что, например, делает негодными людей к свидетельству? Простой пример, когда человек сильно зависим от каких-то вещей, от денег, от каких-то людей. И понятно, что уже на его свидетельство нельзя полагаться. Например, это, по-моему, там спор идет, или мудрецы это запретили, или Тора запретила. И есть какие-то, как всегда, примеры, которые Тора запретила, и похожие на них уже мудрецы запретили. Люди, которые играют в азартные игры. Казалось бы, порядочные люди, которые никого никогда не обворовывают, не нарушают Тору, не нарушают там страшные там какие-то законы, все. Люди, которые в рамках вроде бы закона находятся. Мы знаем, что если человек там нарушает закон, тяжелые какие-то вещи делает, он уже не принимает свое свидетельство тоже, потому что он, ну, в принципе, ненадежный человек, да. Если он нарушает, он может ради денег нарушить и эту заповедь тоже. Но бывают люди, которые вроде бы ничего не нарушают, но мы видим, что они привязаны к деньгам так, да, что они в этих азартных играх так увязли, и их уже личность начинает деформироваться. Поэтому, если на него будет оказано какое-то давление, он уже не сможет правильно с этим справиться, его свидетельство не принимается. Кроме того, ну, есть в Талмуде разные еще доводы, почему свидетельство этих людей не следует принимать. Так вот, это я пример привожу. Вимкен идут, где, простите, я соскочил. Вехи ежбны адам, шейма едим, лховна. Да, есть которые люди, которые не могут свидетельствовать для каждого. Бывает наоборот, люди очень почетные, такие как царь или первосвященник, и не всегда можно их так просто притащить в суд для свидетельства из уважения к ним. Удришата идут в хакера. Теперь как свидетелей допрашивают, как их расспрашивают. Это целая тоже наука, этому посвящена целая глава, как минимум, может быть, даже больше, чем одна, в трактате Сангедрин. Вахилукин же бен эйдус мамон ла эйдус нефашот. И есть разница, конечно, между тем, как вести судопроизводство уголовное от гражданского, связанное с деньгами или связанное с вещами, которые касаются жизни человека. Хилук же бен дришала бдика. Да, есть у нас такое понятие, там задают им подробности, чтобы свидетели точно описали, где они были, что они видели, как они видели. И они должны, конечно, независимо друг от друга это рассказывать суду, чтобы не было такого, что они сговорились или там, что один говорит, просто поддакивает все, что второй говорит. Нет, они должны независимо это рассказать. И помимо этого им начинают задавать вопросы на засыпку. То есть специально там, где идет речь, например, про то, что человека должны казнить по их свидетельству, суд сделает все возможное и невозможное, чтобы этого не состоялось. Будет задавать им какие-то каверзные вопросы. А какого цвета были листья на дереве, которое там слева стояло? А какого роста была женщина, которая там прошла в это время? Я не знаю. Что-нибудь такое спросят. Если свидетели скажут «не знаем», это еще полбеды. Они не обязаны действительно видеть все кругом, то, что не относится к делу. Но если один скажет «женщина была 1,70 м», а второй скажет «была 1,60 м», этого будет достаточно, чтобы человека оправдать. Хотя, казалось бы, это чисто придирка. Да? Но у нас такой принцип, что свидетельство должно быть очень тщательно проверено, а там, где и может привести к смертной казни, то там и специальная заповедь Торы постараться людей спасти от этого. Это так делается в суде. Вахилук шибей найдут бештар лалпе. То, как свидетельство меняется, например, если они письменно что-то показывают или они устно говорят. Вьетуров протеа, многие подробности касаются свидетельства, мы говорим «бе Сангедрин». Вот он указывает нам трактат и даже специально страницу, где самые важные законы связаны именно с этим, с тем, чтобы свидетельство не было ложным. «Бе Макумот», «бе Талмуд». Еще есть места в Талмуде. Кому интересно, обращаться туда. «Бе Нухегет», «бе Холма Кому», «бе Колзман». Где эта заповедь работает? Как мы знаем, у каждой заповеди хинух указывает, где и когда она применяется, потому что есть заповеди, которые только во время храма, есть заповеди, которые только в земле Израиля или что-нибудь еще. Эта заповедь в любом месте, в любое время работает. Безусловно, свидетельство, оно всегда свидетельствовало. «Бизхарим, авалобы накивот, шейнган, нашим и турата идут». Да, известно, что у женщин уголовные свидетельства не принимаются, при том, что свидетельства, связанные с запретами, да, могут быть приняты. «Шайдут царих кивун вейшу вада тарбе». Да, потому что свидетельства, связанные с уголовными делами, там требуется очень большая сосредоточенность, очень большое направление как бы мысли четкое в это направление. А обычно женщина завязана с детьми, с семьей и так далее, ее сознание не полностью посвящено тому, что она видит. Так принято было считать. Понятно, что могут быть исключения, но закон не может эти исключения делать. В теперь «гаувер аллав зе». Что будет с тем, кто нарушил? Как тут можно нарушить? Да, дать ложное свидетельство. «Веиды идут шекер бехаверо». Человек, который про своего товарища дал ложное свидетельство. Что будет с ним? «Шамакатув гвуль он ушел асотлу кашер хашав ласотлу хаверу». Если человек попался на этом, это довольно трудно установить, потому что кто может сказать, кто дал ложное свидетельство? Придет другой свидетель и скажет, а я видел по-другому. Ну, ты видел по-другому, а я видел вот так. А я утверждаю, что там было вообще другое что-то. Ну, а я утверждаю, что было это. Как ты скажешь, кто из них ложный? Никак. Если будет такая ситуация, то оба свидетельства, если невозможно будет одно из них опровергнуть, то оба будут, скорее всего, отвергнуты судом, поскольку есть противоречие, так мы не знаем, что делать. Но бывает такое, что приходит другая пара свидетелей, и говорит, как вы можете говорить, что вы видели, как вот, например, он, я не знаю, там, убил вот этого. Вы же в это время с нами были вообще в другой стране, мы сидели с вами, да, в другом месте там, в кафешке сидели, в это самое время, которое вы тут говорите, что видели это убийство. И тогда уже люди, получается, попались на откровенной лжи. Это не просто один видит так, а другой так. Тут явно, что они даже не были вообще на том месте. И тогда, если они попались на лжи, конечно, тоже тех вторых свидетелей допросили и прочее, в таком случае Тора предписывает им дать то наказание, которое они хотели ложно привести на подсудимых первых. И тогда получается, что свидетели могут за свое лжесвидетельство иногда заплатить деньги большие, а иногда остаться с жизнью, если они хотели кого-то своим свидетельством погубить. И их поймали, они расстанутся с жизнью. Вышем, да, и тот и тоже в Геморе Сангедрин все это обсуждается. И, конечно же, за это, если нету других специфических наказаний, которые они хотели привести на человека, то за лжесвидетельство будет, конечно, обычное наказание, которое за многие нарушения Торы предписывается, когда нету специальных наказаний. Это наказание плетьми. Вот, в общем-то, и заповедь вся номер 37, которую мы с вами прошли. Если вопросы, то сейчас самое время. А если нет, то мы перейдем тогда к следующей заповеди. Так, по-моему, она у нас последняя, да, в 10 заповедях. «Ло лохмод» – «не возжелай чужого». И очень актуальная заповедь. В наше время, когда мы видим, что вся индустрия, причем не только индустрия производства, но и индустрия рекламы, все направлено на то, чтобы, знаете, такие лозунги рекламные, как «у ваших соседей повылезут глаза от зависти». Знаете, прямо вот такие лозунги я слышу время от времени, да? Это никто не сможет удержаться, вот у вас будет такое. То есть все работает на то, чтобы пробуждать у людей зависть. Это очень плохое направление, потому что здесь людей подталкивают к тому, чтобы выжелать чужое. И хотя, возможно, в большинстве случаев это приведет не к тому, что они будут пытаться у тех купить, да, выкупить машину какую-то или что, а пойдут в магазин и купят себе такое же. Все-таки само по себе это вот чувство зависти, оно нехорошее. Но мы здесь говорим не просто о зависти, мы говорим о конкретном, о конкретной попытке у человека, да, приобрести то, что есть у человека, при том, что он не хочет этого продавать. Это я так очень в общем говорю, есть тут разные подробности и споры вокруг этой заповеди, где ее границы. Давайте чуть посмотрим, как он это дает. Но намек здесь такой, видимо, лахмод хефес, да, хороший намек, ламед хет, 38-я заповедь как раз, да, чтобы не выжелать. То есть тут нам говорится не про то, чтобы пытаться ее достать, а именно о том, чтобы выжелать, но имеется в виду выжелать именно получить то, что у него есть. Да, вот чтобы он мне отдал свое или я у него как-то забрал. Вот это желание, оно само по себе порочное. Давайте почитаем. Шило леха алот вемахшавтейну леасот тахбула лекахатлану машиулы злотену ме ахину. Значит, не должно даже в мыслях у нас возникнуть такого, чтобы сделать какие-то ухищрения, чтобы добыть то, что у другого есть. Да, здесь идет, не идет речь про то, что я увидел у него красивый костюм, пошел в магазин и купил себе такой же. В этом никакой проблемы нет. Может быть, там Бали Мусар найдут, что на эту тему сказать, что ты должен рассуждать сам, а не повторять за модой или еще что-нибудь, и не тратить деньги лишние на роскошь. Это все хорошо, но это сюда не относится. Сюда относится именно то, когда я вижу у человека что-то, и я вожделею эту вещь приобрести, и хочу именно у него ее каким-то образом получить. Лотах мод написано, бейс рехо, да, не дом чужой, не жила, не жену его, не прочее. У кварухи их узихройным леврухом и посугах хейр. И так уже наши мудрецы доказали из другого посука, дикси и в лойсах мойд. Да, написано лойсах мойд и так далее, было как только, чтобы ты не забрал себе. То есть видно из Торы, что настоящее, то, что называется лахмода, она кончается тем же, человек пытается это забрать. Это не просто о мечтах говорится здесь, а именно о том, когда это желание переходит, что называется, переходит в реальные какие-то действия. И тогда само это желание уже является запретным. Вот что тут имеется в виду. Кстати, вы меня не напомнили, я забыл про ту заповедь предыдущую. Одну секунду, я отвлекусь, потому что мне кажется, это важно. Почему, например, запрет на лжесвидетельство? Помните, я сказал, ну, казалось бы, всем понятно. А вот бывают же случаи, когда мы находимся среди врагов, которые наведется война какая-то или какие-то там злые силы захватили страну и прочее, и поймали, и требуют свидетельства о чем-то, что мы знаем, подведет других людей. Понятно, что там нельзя, да, это не свидетельство в суде. Да, и там, конечно же, нельзя выдавать и так далее, ну, понятно вроде бы. Но бывает, когда люди думают, что и солгать в суде это будет хорошим делом. Например, да, например, мне известно, скажем, ну, мне известно точно, что вот этот человек сделал вот это нарушение, и хорошо бы, чтобы его наказали, всем было бы хорошо, ему хорошо, и всем было бы хорошо, чтобы его наказали. Но вот беда. Те, кто свидетельствует об этом, я знаю, что это люди, которых суд не примет. Да, например, там это его родные или это еще что-то, они его не примут в свидетельстве. Да. И я иду вместо того человека и говорю, я это видел. И я думал, что я навожу в мире правду, да, ведь я привожу к тому, что будет человеком справедливое возмездие, а нет, это все равно нельзя делать, потому что это лжесвидетельство. Да, теперь насчет мира в семье, конечно, вы правы, но это не про свидетельство идет речь. Да, для Шломбая, для мира в семье понятно, что можно говорить неправду, и нужно говорить неправду, если это приведет к миру в семье. Нас Всевышний так научил в книге Берешит. И некоторые наши учителя объясняют, что настоящий эммет вешекер – это не просто то, что было или то, что не было, а то, что приведет к последствиям каким. И поэтому, если ты говоришь что-то, что соединяет людей друг с другом и присоединяет их к Всевышнему, это и есть эмет. Даже если тебе приходится фактами какими-то поступиться ради этого. Но тут, конечно, надо очень аккуратно, надо изучать подробности законов, чтобы не попасться в ловушку, просто начинать лгать направо и налево. Это очень все непросто. Но вы правы, да, для мира в семье это одна из вещей, которую Талмуд говорит, можно можно говорить неправду, грубо говоря. Ну, это так я заметил про свидетельство. Вернемся сюда. Итак, нельзя возжелать чужую вещь. И мы видим, что не просто возжелать, а именно возжелать с намерением ее начать добывать. Если мое желание ограничено тем, что я вот хочу, но я никогда не собираюсь ничего сделать, чтобы как-то у него забрать, вроде бы по, как минимум, по мнению Хинуха, мы ничего не нарушаем этим. Хотя, опять же, если обратиться к понятию мусар, то это ненужные мысли. Квару хиху зикрали броху, да, вот это мы прочитали, шисур зэ лотахмоли, но не гмар, а чиясэ бумасэ. То есть запрет будет нарушен именно тогда, когда человек начнет уже предпринимать конкретные действия в попытке овладеть той или иной вещью. Вафилу натана дамим лихавейра лахефец овер гамкина лавды лотахмод. Вот на эту тему уже есть всякие споры, это уже не так просто, но он говорит, если человек даже дал им, предлагает ему деньги, да, он нарушает все равно лотахмод. Казалось бы, что такого, я у него хочу купить. Но если идет речь про то, что он не хочет продавать, да, а я начинаю к нему приставать и давить на него, и всучить ему деньги какие-то, ему это не нужно, он не хочет расставаться с этой вещью. Тут нарушается заповедь лотахмод, не возжелай чужого, даже если я не собираюсь у него красть. Шэйн лав да лотахмод ниткан бе нитината дамим колзман шадерах и хреах лакхоми мэну. То есть даже если ты дал ему деньги, но если он не хотел с этим расставаться, а ты пытаешься у него это каким-то образом изъять, даже если ты расплачиваешься и все, ты вынуждаешь его как бы. И мы не говорим здесь вроде бы про хамас. Есть такое особое понятие хамас, разновидность грабежа, когда человек кидает деньги, действительно полную стоимость, на, говорит, твои деньги, и забирает у него эту вещь. Но деньги же он заплатил, это называется грабеж фактически. Здесь более тонкая вещь, когда он вынуждает его продать, да, не то, что там вынуждает силой, но вот давит на него, пристает, а тот говорит, ладно, уже все, отвяжись, на тебе это. И даже если он при этом дал деньги, он нарушил эту заповедь лотахмон. Кен гуа пируша метили работаем за хранили в руках. Вот так говорят наши мудрецы, нам передали настоящее понимание этой заповеди. Вот тут смысл ее давайте разберем в следующий раз, потому что я вижу тут такое написанное, какие вещи, которые лучше разбирать не торопясь, а у нас уже занятие заканчивается. Поэтому если какой-то вопросик под конец у кого возник, давайте его рассмотрим. А если нет, то остановимся тогда здесь перед тем, чтобы разбирать смысл этой заповеди. Определение, короче, было вроде бы ясным, да? Нельзя желать вещь, которая принадлежит чужому, другому человеку, и вещь, и дом его, и даже жену, да, нельзя это желать, если твое желание включает в себя намерение каким бы то ни было образом, потом попытаться действительно это приобрести себе. Тогда само желание уже является запретным, но нарушится, то есть нарушение запрета, можно сказать, на небесах будет зафиксировано именно в тот момент, когда будут сделаны какие-то действия по этому приобретению. Ну вот на сегодня тогда и все. Спасибо, что были со мной. Гуд шаббес. Всем всего доброго, здоровья и счастья.